А на связи ролевой подвал и Эд, зайду позже. Подкаст про настольные ролевые игры во всем их многообразии. Сегодня в нашей виртуальной студии с вами снова я, Лондер, а также Масс.
Привет.
Да, и сегодня в начале у нас небольшой анонс. Мы решили завести страничку на Патреоне. Теперь к нам можно заходить туда и кидать нам какие-то деньги, если вам хочется. Можно кидать разные суммы денег, у нас там 3 тира. Есть возможность получать всякие плюшки разной степени увлекательности. Ссылочка на страничку на Патреоне будет в описании. Плюшка одного из тиров в том, что мы будем зачитывать имена тех, кто нам заносит больше всего. И настоящий инди-боярин, и сегодняшний выпуск подготовлен для вас с помощью инди-боярина Константина Байдена. Спасибо ему. Ссылка на нашу страницу на Патреоне будет в описании. А также, на всякий случай, освежим в памяти, где мы вообще есть. У нас есть группа ВКонтакте. Там тоже у нее будет ссылка. Там не очень активно. Мы в основном туда постим всякие уже готовые наши подкасты, всякие готовые какие-то анонсы. Больше мы постим в канал в Телеграме. На него тоже будет ссылка. Там просто лично мне удобнее писать в Телеграм, поэтому там всякие новости, всякие странные опросы иногда и прочее. В общем, там больше движухи.
А еще мы пишем, еще больше мы пишем в чат канала, или как это называется.
Да, да, каналу прикручен чат, туда тоже можно зайти, ссылка на него тоже будет там.
Иногда мы там орём со всяких вещей.
Да, все верно, совместно. Также у нас есть Twitch, где мы стримим с относительной регулярностью, где мы стримим записи подкастов.
Примерно по четвергам.
Да, приблизительно по четвергам и прочие такие всякие штуки. Есть канал на Ютубе, куда мы выкладываем видео-версии подкастов и иногда какие-то видео-штуки, там, сборов-разборов и прочих вещей. Если вдруг возникает какой-то видеоконтент, который у нас появляется. И у нас есть бложик, где просто мы пишем все наши статьи, все наши какие-то там крупные анонсы, и который лежит вот так вот все это в одном месте. Ну и у нас есть подкаст «Зайду позже»,
который мы пишем сейчас.
Я думаю, эти слушатели и так в курсе, что у нас есть подкаст. Ссылки на все это безобразие есть в описании. Если хотите, можете зайти и увидеть больше всякого. А мы, наверное, начинаем про наши темы. И Масса тут недавно закончил играть в D&D 5. Снова. И на этот раз, как я понимаю, окончательно.
Да, это была еще одна игра, которая готовилась, наверное, месяц. Или около того, 3 недели точно. Ну, там были... проблемы какие-то объективного характера, потом случился Новый год у нас всех, поэтому игры все не получалось, не получалось, и вдруг она случилась, и все.
И прожила одну встречу, да?
Ну да, мы немножко продолжили говорить о том же самом, о чем говорили до этого. Играли в то же самое приключение.
Ты все так же играл тем самым странным бардом, который...
Да, которого я удалил и сделал нормального барда. И все равно не пошло. Но это не потому, что бард странный, а потому что я не способен в такое играть, мне кажется. Сейчас попробую объяснить, почему. И почему еще мы играли в D&D 4 неправильно.
Ой, мы довольно долго играли, и, видимо, да, неправильно. Да. Почему же?
Помнишь, когда мы долго-долго играли, пришли новые люди и сказали то, что вы неправильно играете, вы какие-то правила не так используете.
Ну, мы всего-то полтора года сидели на своей кухне и интерпретировали надписи на книге правил, как могли, да, что могло пойти не так, казалось бы, кто мог подумать.
В общем, неожиданно выяснилось то, что на листе персонажа в D&D находится очень много информации.
Ну, там аж 2 страницы.
Да, причем там есть всякие заклинания, которые, ну, подлиннее в книжке, они занимают там реально вот-вот-вот много.
Я помню, я страдал, пытаясь в четверке выписывать заклинания. Я там играл инвокером, по-моему. И там у него некоторые заклинания были довольно обширные. Я такой, как мне поместить?
Да, это они просто длинные, тебе нужно понять вообще. Ну, хорошо, что типа они находятся в Roll 20, и там можно просто из книжки перетащить. И они тебе оказываются как написанные точь-в-точь как в книжке. Очень структурированная информация, но вот если типа, в реальной жизни писать в лист персонажа, то, скорее всего, не хватит. Бесное желание все это дело переписывать.
Именно поэтому, наверное, так много стафа для D&D, или там карточек, заклинаний и тому подобного. Чтобы как не переписывать все это безобразие, да. А это действительно удобнее.
И, собственно, что там случилось? Люди, с которыми я играл, они хоть что-то соображали в ДНД, конкретно пятой редакции, и которые были до нее, в отличие от меня, который неправильно играл целый год в ДНД четвертой редакции.
Целый год? Мы, по-моему, даже больше играли.
Ну, давай округлим до года, потому что туда-сюда. И они говорили на эльфийском в то время, когда я не понимал, что происходит. Они использовали какие-то термины, причем половину они использовали на английском. Я только привык, что они используют их на английском, они стали говорить по-русски игры. И в этот момент я сломался второй раз.
Это не ты не помогаешь, да?
Да-да-да. Но да, мне вообще не важно, на каком языке они были использованы. Я просто не понимал, что они значат. И еще, если это было какое-нибудь тупое состояние, которое нужно было обязательно подглядеть, как написано, и, человек лез либо в книжку, либо смотрел на ширме, что оно дает, это состояние. Когда одно состояние накладывается на другое, получается ли третье, или это два состояния в отдельности. Я, короче, я не понял, это затуп просто был такой, или оно на самом деле так работает. Я надеюсь все-таки, что это был затуп просто. Мастер сказал, что больше не может, я сказал, что да, я тоже больше не могу так играть.
А вас играло сколько? Три человека?
Три человека, да, и я не знаю, мне показалось неожиданно ДНД смертельный, очень смертоносный такой, там буквально, не знаю, пропустил я два удара, и я нахожусь на грани, ну все, я уже как бы в минусе нахожусь.
Я вспоминаю, знаешь, вторую встречу, по-моему, по ДНД, где нас убили вороны.
Ну вот, да, то есть там не то, чтобы какой-то, ну, особо рак кубов был, просто, ну, тебе два раза не повезло на кубиках, немножко. Вот выпал бы там, не знаю, на пару единиц больше, все было нормально. А так получалось то, что ты здесь пропустил, и тут пропустил, и все, ты лежишь там, минус 5 хб. Хотя, в принципе, я там сделал все нормально, все положено. Даже чтобы удар не поставлялся, просто там какими-то АОЕ-способностями меня цеплял, и я начинал умирать. Возможно, конечно, это моя неопытность сказывается, но в целом мне показалось, это больно. Даже не знаю, что сказать еще про ДНД, кроме того, что, скорее всего, я больше не буду в нее играть.
Ну вот главный-то вопрос, а почему ты говоришь, я не умею играть в ДНД, видимо, потому что я, типа, как-то мы неправильно играли, и, типа, я
Да, мы же неправильно играли целый год, и нам нравилось при этом. Мы не использовали, я так понимаю, даже половины правил, возможно, даже больше, чем половины правил мы не использовали в принципе. И выходило так, что мы пользовались вот тем, что нам было удобно, то есть это вот берешь D20, бросаешь там какую-нибудь атлетику, и у тебя все хорошо. Возможно, мы иногда вспоминали, что такое спас-бросок, если вдруг кто-то плевался ядом. И на этом как бы правила у нас в основном-то и заканчивались.
Но иногда мы вспоминали какие-нибудь правила в книге или листали ее.
Да, иногда. А кстати, был момент, типа какое-то заклинание, что-то контроль воды, и там волна пересекает корабль, что-то тыры-пыры. Я такой сразу вспомнил, как это мы организовали в своей модке про ICRPG. Там у нас тоже волна пересекала камень.
Угу, вот, да.
Только у нас это поместилось на двух строчках, а там это поместилось на заклинание длиной, ну вот, в Roll20 там. Оно не поместилось, короче, вот весь этот, всю полосочку.
Во всю стоит, это как колонка?
Ну да, да, вот в Roll20, типа если вот пип, там можно тех же ввести. И там бросаются кубики, куда вот, ну вот, где пишется вся эта информация.
А, все, я понял.
Да, вот это вот сбоку, которое. Вот оно да не поместилось на один экран. Пришлось пролистывать его немножко. Вот такое заклинание там было. В общем, ДНД это сложно для меня. Я не готов в такое играть. Там есть много всяких штук, которые я читаю, и не знаю, куда их вставить, чтобы оно было к месту. Но их очень много. Вот они, похоже. Возможно, они просто слишком это узкоспециализированные.
А в каком смысле очень штук? Каких штук, например?
Ну, всякие заклинания, не заклинания, там эти какие-то навыки, умения. Я не знаю, как они правильно называются. Боюсь ошибиться. Они похожи на заклинания. Там вард, например, ты можешь дать кому-то там дополнительно 1d6 к броску. Я не помню, как это называется. Вот еще там есть всякие заговоры, заклинания, плюсом к тому, и их действительно много, то есть там штук 10, на третьем уровне было суммарно, если я все правильно выбрал, возможно, я ошибаюсь, там должно было быть меньше. В общем, их много, просто много, и, наверное, нужно поиграть какое-то время, чтобы начать разбираться в том, что здесь полезно, что из этого можно использовать сейчас, а что лучше не использовать никогда. Потому что, например, заклинание какая-то насмешка, вот ты думаешь, насмешка, ну фу, звучит как-то очень... не круто. А это одно из самых полезных заклинаний у барда, как мне объяснили. И вот что с этим делать, я не очень представляю.
То есть ты не будешь играть в условное ДНД, потому что это сложно.
Да, именно поэтому.
Не ассилятор!
Да, да, да.
Но сложно имеется в виду, я подозреваю...
Сложно войти в это дело. Я не хочу... Ну, uh-huh. я не могу начать играть в то, что мне хочется.
Вот ты не сейчас. Можешь начать получать удовольствие, типа?
Ну да, вот прямо сейчас. Без знания вот этой информации. Мне нужно обязательно это узнать, чтобы я был полезным, чтобы я мог что-то сделать в игромеханическом каком-то.
Ну, то есть, типа, без предварительных знаний у тебя получается персонаж, которым неинтересно играть настольную ролевую игру. Точнее, неинтересно играть в ДНД, собственно.
Ну да, я могу придумать себе персонажа, но написать его правильно я не смогу. А если я буду его писать правильно, то у меня уже получится другой персонаж.
А, не тот, которого ты себе придумал.
Да, потому что он не подходит под реалии ДНД. Ну, возможно, конечно, это все сглаживается на... человеком, который водит, и там другой бы...
Семью триллионами дополнительных книг?
А, да нет, он просто тот, кто умеет водить, он, наверное, способен сделать из ДНД то, что мне хочется. Но таких людей, наверное, не так уж, чтобы очень много, а я не очень хочу играть в ДНД.
Ух, и вот это вот перекликать с одной из наших тем, которые мы, на которой мы думали поговорить, про долгие кампейны.
Ну, собственно, в моей памяти есть только один долгий кампейн, который, ну, по-настоящему долгий, наверное, не будет спорить, что играть целый год в одну и ту же игру — это долго.
Год — это довольно много. На втором месте у меня по длительности игры — это, типа, чуть больше полугода. Я тоже как-то раз водил ДНД 4, и мы играли в ДВ около полугода, по-моему, да?
Да, ну, там тоже так это... Сначала было все хорошо, а потом она как-то это... захерело. Ну, я думаю, что это довольно долго. Мне кажется, вот, ну, если было бы... Я бы 2 месяца не смог развернуть эту игру сейчас по современным реалиям. Сейчас, ну, сессии 10. 10 встреч, у меня прям вот тут уже много было бы длинной кампании. Но мы об этом как-то уже говорили, для кого
какое сколько количество... встреч.
Да, да. Будет длинная кампания. Я считал то, что больше 4, по-моему, или 3 даже.
Первый вопрос. Почему кому-то может захотеться играть в одно и то же долго.
Кто-то любит сериалы, я не знаю.
Также, возможно, долгая игра, она нормально вписывается в реалии ДНД, в том плане то, что в ДНД в результате ты становишься здоровым, сильным, эпическим таким героем, который вот прям очень крутой и очень могущественный.
И ты прокачался выше 10 уровня.
И при этом... Если ты сразу станешь крутым и могущественным, это неинтересно.
Это не ощущается как то, что
да, ты сам это заработал. Не ощущается, что то, что путь прошел от условного там победителя крыс в подвале тетушки Фатимы, например, до, значит, великого чувака, который там швыряется галактиками. Поэтому логичным будет немножко растянуть этот процесс, когда ты прям будешь ощущать, что ты вот прошел путь, и ты теперь классный. Это можно оправдать. Точнее, этим можно оправдать нужду играть долго в одно и то же.
Ну, знаешь, даже если мы возьмем сериалы, то что может быть длиннее сериала? Особенно если такая
Санта-Барбара. Второй сезон сериала.
Да. Мне кажется, ни один сериал не оправдывает своего хронометража. Я бы вот все сериалы, что я смотрел, я бы сделал короче процентов на 20. И они бы от этого только выиграли. И это при условии, что сериал, он изначально прописан, что там все продумано, что там все сюжетные линии обговорены, и все это дело, и там, ну, можно включить сколько угодно много.
Иногда просто нравится смотреть на персонажей. В таком случае тебе может даже, типа, хорошо, что он длинный, но в таком случае тебе скорее самому надоест раньше, чем сериал закончится. Это уже, конечно, другой вопрос. И он не отвечает на то, почему играть в это можно долго.
А если мы возьмем книги, да, что еще может быть длиннее, чем серии книг про какого-нибудь Гарри Поттера? Или вот, например, недавно вышел сериал про Ведьмака, заставил меня вспомнить Ведьмака. И вот в Ведьмаке там были прикольные первые книжки. Там, по-моему, 7 всего их, если не память не изменяет. Первые книги, штуки 3-4, они прям были очень хороши. Человек явно любил то дело, которым занимался. Возможно, у него не всегда получалось в плане литературы. Но в целом это чувствовался интерес его во всех этих событиях, и в том, о чем он пишет. Но чем дальше, тем такое чувство, что он терял свой первоначальный запал. Обычно такое случается с играми.
Сначала у тебя есть какие-то крутые идеи, которые ты хочешь высказать, и вот, возможно, когда ты их высказал, когда такой, вот, в нашей игре будет вот такое, вот такое, вот такое, а потом, когда вот такое, вот такое, вот такое случилось...
Дальше же непонятно, что делать, как бы, ты уже выжил у себя все.
Но вы только третьего уровня. Что происходит?
Пора открывать заранее приготовленные приключения, да? Мне кажется, что если уж очень хочется играть в длинную кампанию, лучше делать сезонами. Вот вы поиграли, закончили этот сезон, закрыли эту арку, посидели там, подумали, отдохнули, переосмыслили, придумали себе новых проблем и начали в это играть.
Теми же персонажами или другими?
Мне кажется, не очень важно. Кто-то может остаться тем же персонажем, кто-то может и другого. Морально вы играете в ту же самую
игру. В одну и ту же игру, как бы, да?
Да-да-да. А на самом деле это две разных игры.
Это словно... какие-нибудь клинки или Маусгард, клинки не самые подходящие, а вот Маусгард или прочие игры, где у вас повествование структурировано на какие-то отдельные временные промежутки. Маусгард — это ваше задание, на которое вас посылают из там Локхейвена или как пойдет. И также там есть течение лет, когда никто вам не мешает, например, сказать, что мы будем играть условно один год или там два года в местном этом мышином мире, либо мы будем играть 5 заданий. И после этого у нас заканчивается условный сезон. Или, не знаю, мы будем играть, пока не наступит зима. И вот когда зима приходит, у нас заканчивается сезон, и мы такие сидим и думаем. Мне кажется, это в любом случае лучше, чем просто играть в пустоту, как бы.
Продолжать совершать одни и те же действия раз за разом.
В том числе, да. И то есть, когда ты начинаешь играть, такие, вот мы будем просто играть. Типа вот одними и теми же персонажами, и никому не надоест, и никто не станет работать 2 через 2, и все такое. Скорее всего, это не так. И что-то поменяется.
Ну да, кстати, мне кажется, проблема таких длинных кампаний — это то, что кто-то по ходу дела будет отваливаться.
Потому что кому-то может, ну, банально надоесть.
Да, или там реальная жизнь нападет.
Да.
Или вы там не сошлись над игровым столом.
Кто-то думал, что вот он-то точно прокачает своего варвара до 120-30 уровня, а ему надоело на 4-м условном. Или там ему надоело после 10 встреч.
Да, либо он просто взял и уехал в другой город жить. Бывает же такое.
Действительно. Но в таком случае это может чиниться тем, что... Ну, если там конкретный персонаж какой-то надоел, никто же не мешает его поменять. Формально вы будете играть в одно и то же. Это как к вопросу о корабле, в котором меняют одну доску за одной. И вот когда все доски новые, это тот же корабль или уже другой? Как определить, играете ли вы вот... Это все еще одна компания или уже нет? Потому что в том же там Dungeon World, в него же тоже можно играть долго, но, скорее всего, вы смените персонажей. Или там в любом ПБТА. Когда, не знаю, вы там играете в Urban Shadows, у вас там уже 3-й персонажи, потому что все остальные уехали по сатане просто. Или вы там взяли новые буклеты. Во всяких ПБТА ты можешь в качестве варианта развития персонажа взять себе нового персонажа. Или в том же Маусгард ты можешь уйти на покой, условно, своим стражем.
К чему мы это говорим сейчас?
К тому, что когда размываются грани между вот одной и той же компанией и уже другими. Когда одна длинная кампания перестает быть одной длинной и становится набором каких-то более коротких. Вот ты говорил про сезоны.
Ну, сезоны явно делят, то есть это прям вот думать даже не надо. У тебя есть четкое разделение. Если вы просто играете, играете и играете, ну, так тоже можно делать. Я даже видел несколько людей, которые стримили такое, поэтому ничего в этом страшного нет.
То есть вот вы играете, у вас там, не знаю, другие персонажи уже. Хотя формально вы не делили на сезон, просто вот так получилось. Это все еще одна компания или же нет?
Что вообще выделяет компанию? Какая центральная идея?
Вот, да. Являются ли персонажи центральным аспектом компании, которую вы играете? Или же это цели, которые персонажи перед собой ставят? Или это же тон вообще повествования? Или же это, не знаю, атмосфера за игровым столом. Или это временной промежуток в сеттинге. Возможно, каждый сам отвечает на этот вопрос, но что вот для тебя, например, Масса, является вот основным стержнем компании?
Я довольно однобокий в этом плане игрок, и я бы сказал, пока мой персонаж не достиг своей цели, это все еще одна и та же компания. Или, ну, либо когда он не сможет достичь своей
цели. Такой прям сверхцели, да, такой?
Ну да, да. То есть пока вот он логичен в тех условиях, в которых он оказался, это все еще одна игра. Если же получается так, то что появляется другой персонаж, и он преследует совсем иную цель, то это будет же другая игра. Если изменилась какая-то центральная идея именно приключения самого, да, вот так. Я бы тоже сказал, что это другая игра.
Изменило что? Приключение?
Ну да, какая-то такая центральная связующая идея его.
Вот это я бы отметил для себя как основным определяющим фактором компании. То есть, когда игроки с ведущим играют примерно в одно и то же. То есть, мы играем в условные там какие-нибудь лазания по подземельям.
Да. Причем,
например. И да. До тех пор, пока вы играете в лазни по подземельям, даже если у вас поменялись персонажи даже, в моем случае, пока вы все еще играете по тону и по вообще по настрою, и, возможно, там по какому-то в сеттинге в одном и том же месте, примерно в одно и то же время, для меня это одна компания. Когда вы, например, даже если вы, повторюсь, взяли себе других персонажей, но если они все еще там вписываются в эту канву, для меня это одно и то же.
Похоже, такие тонкие материи, это зависит и от группы конкретной, и от системы, которую вы играете.
Все верно, потому что в какой-то, да, игре важные персонажи, в какой-то нет.
Ну да, если вы играете в ОСР, то там вы за одну сессию можете поменять хоть 10 этих персонажей, а если вы играете в ПБТА, то вы можете поменять персонажа только, ну, как каким-то таким большим действием, большим шагом.
Да, или фейткор какой-нибудь. Но при этом я все так же считаю, что смена персонажа не обязательно равно смене компании, в кавычках.
Я тоже не говорил про то, что смена персонажей завершает. Я говорил, что его цель...
Ты говорил про то, что типа цель, типа, да, даже да. Если будет другой персонаж с другими целями...
Не, если будет другой персонаж, но цель будет примерно та же самая, это будет все еще та же игра.
Окей, это прям... Мы ходим по тонкому льду, джентльмен. Можете написать в комментариях, что для вас это является. И, собственно, вопрос, а как? Вот мы, конечно, такие советчики собрались здесь покупать наши диваны.
Но... Да, у нас хорошие диваны, они разваливаются.
И, естественно, мы не учитываем ситуации, когда кто-то не может там больше посещать и тому подобное. Может быть, вы возьмете другого игрока, например, и все такое.
Ну, кстати, мне кажется, когда приходит слишком много новых игроков, то слишком много, например, один. То это становится уже другой игрой.
То есть у тебя не один много, да, а просто много, да, сразу?
Я как-то чувствую, что один человек на такую небольшую группу людей, это уже много. Но если там у нас было бы 10, и пришел бы один, это было бы мало. У нас-то и так там при моих потребностях 4 человека на игре, и тут приходит 5, и все как бы...
25%.
Да, и все уже ломает сразу же, все, и сразу другая игра становится.
Угу. Ну вот у нас есть какая-то группа, как можно сделать длинную игру, чтобы гипотетически, если все примерно хотят это играть, но, естественно, никто не застрахован от того, когда кому-то, например, надоест играть.
Да, мне кажется, сезон вот первый такой, да, о чем мы уже говорили.
То есть мы ставим себе цель какую-то, да? Типа, первый сезон будет вот примерно как-то про это.
То есть там есть какой-нибудь главный злодей или там главные проблемы, которые нужно решить. Когда все это дело заканчивается, разрешается, вы заканчиваете сезон.
Как в Fate/Core, там же
там, тоже да, есть арки. Там, да, там тоже
арки. Арки, и, ты, арки, и вы рисуете эту арку и играете в нее, потом уже можете играть дальше.
Можете. Да, и тут просто понятно, что вот вы закончили эту арку, вы можете откинуть, если кто-то не хочет играть, он просто уходит. Если вы там находите другого, то он легко вписывается, потому что это уже, ну, считай, другая игра, на самом деле, просто ваши персонажи уже повидали некоторое дерьмо в этом мире. Вот. Что еще нужно для того, чтобы длинная кампания удалась?
Я бы сказал, периодическая смена фокуса, потому что делать одно и то же всегда, сколько бы встреч это не занимало, и каким бы очень крутым и увлекательным это ни казалось первые раза три, оно надоест. И мне кажется, сегодня день упоминаний ДНД просто. Тоже ДНД, оно работает в том числе на это, потому что чем могущественнее вы становитесь, у вас фокус игры смещается в результате. От убийства крыс в подвале...
Либо неожиданно вы начинаете расследовать преступление.
Да. Хотя фундаментально-то у вас... Вы все еще там с кем-то деретесь, но в том числе фокусы и вообще в общем воображаемом пространстве у вас выглядит уже все по-другому. Вы не убиваете там крыс в подвале в темном, а вы там уже швыряетесь галактиками и сингулярными всякими големами.
Вот, мне кажется, это еще одна проблема длинных игр, то что вам надоедает играть в одно и то же, а система не предлагает играть в другое, потому что, ну, типа, она...
Ну, вот потому что вы в это собрались играть, да. Можно еще разбавить... казалось бы, одну и ту же кампанию. Это может быть игра даже другими персонажами, но, например, в чуть сдвинутом временном промежутке или там с другой какой-то точки зрения, в кавычку, условной.
Мне кажется, ведущую поменять, ну, чуть-чуть. Это очень сильно сдвинет.
Но это зрения. Уже другой совет.
Да.
То есть первый совет — это поиграть в другом временном промежутке, например. Ну, только там не. А теперь мы играем там 115 тысяч лет вперед, где все другое. И вообще у нас теперь Футурама, а не фэнтези. А, немножко, да. Либо если вы там хотите поиграть в какие-нибудь гильдии убийц тыкв каких-нибудь, и вот вам они встретились в игре, и всем очень понравились, теперь вы можете поиграть немножко за них. Либо, да, как говорил Масса, это поменять ведущего. И это очень прикольный, да, совет, при этом оставив там какой-то сеттинг. И персонажи не факт, конечно.
Сами мы так никогда не делали, но я видел, в принципе, как такое проворачивают люди, и вроде нехорошо получается.
Потому что потенциально это может, да, сработать. Особенно если вы более-менее на одной волне, и у вас игры получаются плюс-минус про одно и то же, чтобы у вас не было такого, что в одной игре вы отрезаете головы всем подряд, а в другой игре там расследуете...
Кто же отрезает эти головы?
Хотя, с этой стороны, конечно, может получиться... Ну, хотя нет, расследовать...
Где, вот, где ты знаешь ответ?
История, да. Можно представлять, что ты не знаешь. Но это уже другой вопрос.
Ну, мне кажется, главный совет по поводу длинных кампаний — не играть в длинные кампании.
На самом деле, я его поддерживаю.
Ну, это, не знаю, как может не надоесть. Как, мне кажется, мастер очень быстро перегорает вот во всех этих делах. Он рассказал все, что ему хотелось рассказать, если он, типа...
Не, ну это может быть, если ты ведешь какие-нибудь приключения заготовленные.
Ну да, ты просто открываешь одно, потом открываешь второе. Потом тебе говорят, вот открывай вот это третье. И ты просто идешь, и читаешь. Ну, наверное, нормально.
Если мастеру это не... В этом случае это просто такой фест, кому быстрее надоест. Она даже срифмовалась. Окей. Да, самый главный совет — это не играть в длинные кампании. Но если захотелось... то меняйте фокус, да, меняйте немножко контекст, и не стоит думать, что если нам это нравится первые три встречи, это нам нравится будет 131-я встреча. Скорее всего, нет, к сожалению.
Ну, если это не ДНД, конечно. Но с ДНД обычно это не работает.
Ну, человеческий мозг, к сожалению, склонен уставать от всякого. А знаете, кто склонен не уставать от всякого? Это зрители, которые пришли просто посмотреть... Как вы играете? А можно немножко поговорить про зрителей в, значит, настольных ролевых играх. Причем, наверное, зрители бывают двух типов. Первый тип — это зрители на стриме, а второй — это зрители, которые смотрят игру в записи. Вот такие вот два вида зрителей.
В общем, не знаю, зачем ты их выделял, но, наверное, это очень важно.
Не знаю, просто мне пришло в голову то, что зрители бывают разные.
А, скорее всего, да.
Были ли мы зрителями и были ли у нас зрители на играх? Я точно знаю, что Масса был зрителем.
Да, я один раз, да, смотрел, как люди играют в какой-то Warhammer. 40 тысяч и что-то там еще.
Это был The Swatch, и это мы играли.
Да, это было в реальной жизни, а не в интернетах. И... Единственная проблема, на которую я себя поймал, то, что я не могу присутствовать вот в этот момент как зритель. Мне хочется действовать. Там, в принципе, был очень крутой мастер, который любил Вархаммер, наверное, больше, чем ролевые игры, поэтому он был крутым мастером Вархаммера, если я правильно все понял.
Да, Домин, если ты это слушаешь, это было в твою честь.
Вот, и там играл наш общий знакомый, и я все время подсказывал, как ему использовать его третью руку, чтобы это было круто. И там искры всякие летели и все прочее. Вот я не мог пропустить такой момент.
В этом плане быть зрителем очень неудобно, потому что у тебя нет... как бы
ответственности какой-то.
Никакой ответственности такой. Вот именно поэтому мне очень нравится создать персонажи и вообще говорить до игры в настольных ролевых играх, потому что ты такой: о, сейчас мы тут придумаем. Но, справедливости ради, не все ведущие готовы на это пойти.
Ну да.
Потому что наверняка, я, по-моему, встречал таких, кто говорит: на моих играх не будет зрителей, ты либо вот на тебе лезь персонажи, играй с нами. Потому что молча посидеть-то у тебя не получится, а твои подсказочки и неуместные шуточки никому тут не нужны.
Вот это же бывает, когда кто-то сидит в Дискорде, например, там, играет через Дискорд, кто-то просто пришел и сидит, слушает, что у вас там происходит. Вот. Ну, я таким никогда не занимался, но в целом я слышал, что такое существует.
А зачем? Зачем вот, Масса, ты ходил с нами играть в Warhammer? Ну, точнее, смотреть на то, как мы играем в Warhammer.
Ну, потому что я хотел посмотреть, что вообще там за заведение такое, не более.
А, то есть ты, не за игрой ходил?
Да, конечно, да? Просто посмотреть, что там делают люди, и вообще прикольно, не прикольно. Может, да, потом будет приходить еще раз. Не пойду же тебя просто так сразу же играть-то. Нет, мне надо почву проверить под ногами.
Окей, это один из вариантов. Если тебе нужен повод куда-то прийти, да?
Ну, я говорю, вот тут именно конкретно то, что я просто пришел посмотреть, но потому что вы поехали доиграть, вы бы по другой причине не поехали бы, то, соответственно, вариантов особо больше не было, как попасть в это заведение.
Да, у нас просто был местный клуб настольных ролевых игр.
Который, по-моему, мертв сейчас.
По-моему, да, к сожалению. Так, ну вот гипотетически, какие могут быть еще причины быть зрителем на играх? Для меня причиной может быть посмотреть на то, как игра работает в жизни, в кавычках. То есть, как эти механики, про которые я прочитал, отражаются и используются в реальности. Вот, это будет, естественно, очень узкая выборка какого-то количества игр. Но вот, например, когда я читал какие-нибудь клинки, да, по-моему, с клинками, если я найду, я наткался на забавный плейлист с игрой англоязычной по Blades in the Dark. По-моему, ее даже Джон Харпер водил или что-то типа того. И там, когда ты смотришь, ты такой, ага, вот. Вот здесь вот такая механика, и вот так, значит, они типа ее используют. Лично я рассматриваю зрительство в настольных ролевых играх, в первую очередь, с этой точки зрения, посмотреть на то, как система работает в жизни. Кто-то, наверное, может рассматривать это с точки зрения такой, что ты просто приходишь и смотришь, как вот просто люди играют, и следишь за этим, как за каким-нибудь там. Просто еще одним способом получать какой-то контент.
И это, наверное, самый ужасный способ получать какой-нибудь контент.
Почему?
Потому что это зачастую неинтересно просто. В это интересно играть, но со стороны это совершенно не смотрится. Это не продуманно, это люди тупят, это...
Потому что настольные ролевые игры — это про процесс.
Да, да, игра — это процесс, игры. А не про что-то другое. Ну, никто не будет играть ради твоего веселья. Ну, если это, конечно, не какой-нибудь баскетбол, ты смотришь, они там негры бегут такие и колоют мячи в корзину.
Ну, либо если люди играют специально для аудитории.
Такие вот. Тоже.
Но это уже к вопросу о играх на стриме против игр не на стриме. У нас был, по-моему, выпуск даже про это. Если что-то не забуду, я приложу в описании ссылочку. Вот. Ну да, мы сейчас говорим про вот такие вот игры. Естественно, если вы смотрите какие-то игры в записи, которые создавались с расчета на то, чтобы из расчета на то, чтобы кто-то смотреть, то это, возможно, не самый плохой способ в плане получать какой-то контент.
Еще мне нравится, если ты приходишь на какой-нибудь стрим, где люди играют, то обычно самое интересное происходит в чате. Ты можешь просто переписываться с людьми там на тему того, что происходит на этой игре.
Или орать, типа, о, я заметил отсылку какую-нибудь.
Ну да, знаешь, там довольно разные темы. По-моему, это самое забавное,
причем, что можно найти. Причем, спасибо высоким технологиям, таким образом ты не отвлекаешь остальных людей от игрового непосредственно процесса. Потому что одно дело, когда ты шепчешь кому-то из игроков свою очень смешную шутку, а другое дело, когда ты просто в чате пишешь.
Да, и игроки, скорее всего, это даже не прочитают.
Не исключено. А на какую игру лично вот ты и я бы, например, пошел или не пошел бы зрителем? Ну, как я и говорил, я бы пошел на игру в первую очередь на систему, которую мне интересно посмотреть, как работает. Это, пожалуй, единственный повод для меня посмотреть на какую-то игру, которую я там не понял или, в общем, что-то в таком духе.
Знаешь, мне на самом деле было более всего интересно смотреть стримы игр, которые на ПВТ-движке были. Не знаю почему. Неважно,
какая из-за системы или нет?
Неважно, какая система. Что вот, ну, они были разные. И в целом мне было просто, ну, интересно это смотреть. Возможно, потому что я это лучше всего понимал, потому что если там люди играют в ДНД, я не понимаю 90% ДНД, кроме как просто D20.
Ну, мы из позапрошлой темы уже поняли все, да.
Вот. А в ПБТА я примерно знаю то, что вот персонажи совершают ходы, мастер совершает ходы, и для меня просто довольно понятная структура, и я знаю, почему это происходит. Возможно, догадываюсь, как это происходит. Мне интересно. Не так, конечно, как ты смотришь какой-то сериал, но, по крайней мере, это смотрибельно.
Нам Артем написал вопрос: ролевые игры с лишним человеком в чате — это стыдно? Более или стыдно, чем с публикой на стриме?
Ну, мне вот было бы неудобно, вот. Знаешь, это неприятно немножко. Вот есть какой-то левый чувак, который сидит, все слушает, но при этом ничего не говорит.
Скорее всего, это зависит от самого человека.
Ну, если бы я его знал, то, может быть, нормально было бы. А если вы не знаете, прям вот вообще нет.
Нет, может, там какой-нибудь человек, который отпускает шутки какие-нибудь очень разной степени уместности, и это...
Ну, если ты попросился просто прийти и посидеть, то, блин, сиди молчи тогда. Если он просто будет сидеть молчать, то нахер ты здесь нужен? Ну, как бы... Это человек, который сам себя удаляет.
Нет, ну человек хочет посмотреть. И я против. Вот, например, я, который хочет посмотреть на то, как работает система. Вот, взял бы ты меня в свою уникальную PUBG-игру, чтобы посмотреть, как работает система? Ну, хотя, скорее всего, я бы пошел бы играть на самом деле.
Вот я про то, нахер ты там нужен? Грузу мертвым.
Потому что проще запись игры тогда посмотреть. Но если нет записи игры, то, ну что ж, придется разбираться вживую.
Да, шишки набивать.
А вот есть ли разница между публикой на стриме и... человеком, который сидит и слушает.
Ты его видишь, как минимум. Потому что все зрители на стриме — это безличные существа.
Ну, в том плане того, что их у тебя нет в поле зрения, как бы, и ты видишь их реакцию только по условным сообщениям в чате там и тому подобное.
Да, которые желательно бы не смотреть, потому что ты сейчас играешь, и зачем тебе смотреть в чат, ты только испортишь себе какие-то.
А там человек, ты сидишь, а человек такой решил почитать сообщение в телефоне. И ты такой, блин, а почему это? Потому что я тут что-то делаю неправильно, и лишний повод чувствую себя некомфортно. Возможно.
В общем, зрители — это плохо.
Но еще не все. Еще не все от этой, как это... Еще не все вопросы от Animal Lord, несмотря на то, что он сегодня не пришел, он нас поддерживает вопросами. Стоит ли спрашивать фидбэк от зрителя после игры?
Ну, если вы это делали на стрим и спрашиваете людей, которые смотрели стрим, типа, было ли вам интересно, то да. А во всех остальных ситуациях нет. Кто он такой здесь? У тебя здесь нет власти.
Вот в том-то дело, человек способен посмотреть на игру со стороны.
При условии, то, что я его не позвал.
Ну, предположим, что ты позвал.
Блин, это уже сложно. Я должен поступить своими моральными принципами, понимаешь?
Чтобы позвать или чтобы послушать
его фидбэк? Чтобы позвать его на игру, значит, изначально. Да не, он же не вовлечен во весь этот процесс.
Он Юрий пишет, типа, вопрос немного странный. Я долгое время играл с людьми, собранными на публичных серверах. Играли мы в публичных комнатах Discord. И абсолютно нормально было, то, что левые люди заходят и выходят. Немножко нервирует, но быстро забываешь об этом. И может, ну, типа, может и дисциплинируешься. Это как-то, типа, странно играть в публичном месте.
Ну, не знаю.
Это как играть в настольные ролевые игры в публичном месте, возможно.
Да, ну, люди этим занимаются. Не знаю, для меня это довольно интимный процесс.
Не знаю, ну, можно ли считать их зрителями, это людей, которые просто абсолютно левые, которые заходят и выходят, ну, фиг знает.
Они просто...
Вот от них фидбэк точно стоит воспринимать с такой, как это по-русски сказать?
Сатанисты, что ли?
Нет, это типа со скепсисом, в общем. А принимать фидбэк, как ты говоришь, от там зрителей на стриме или в записях, это может быть полезно, потому что они вовлечены, если они решили заняться таким делом, как просмотр вашей игры. И опять же, могут посмотреть на игру со стороны. С одной стороны, видят, не видят то, что видит ведущий, а с другой стороны, у них нет каких-то рамок в отношении того, что вот они должны играть каким-то персонажем еще.
Но при этом они же и не играют. Вот сейчас вся проблема. Ты не можешь понять, какая игра, если ты в нее не играешь. Ты можешь посмотреть 1000 стримов, но пока ты не возьмешь в руки мышку и не включишь этот черт Удоку 2, ты не поймешь, в чем...
Такие, значит, сравнения у нас пошли.
Да-да, ну то есть ты не вкуриваешь, что происходит. Как у тебя можно спрашивать твое мнение? Ты прочитал 100 обзоров на что-нибудь, на игру, но пока ты в нее сам не поиграешь, вот ты открываешь Steam, да? Там написаны обзоры на игру, такие маленькие. Бывает же такое. Вот ты читаешь и...
Не-не, ну подожди, мне кажется, с видеоиграми сравнение вообще некорректное.
Ну, почему нет?
В данном случае.
Там просто их больше.
Нет, просто потому что одно дело, когда ты... У тебя нет другого способа понять механики, кроме как поиграть в них. Здесь ты можешь прочитать книгу правил условно и понять механики. Ну, в видеоиграх, наверное, ты тоже можешь выписать себе все механики на какую-нибудь отдельную книжицу, но это будет очень странно. Хотя, ну, типа, ко многим играм идут прям буклет с описаниями, но это уже другой вопрос. Это не по чтениям обзоров, это по чтению механик игры, которые вот не по впечатлениям там других людей, а именно. Почему? Если ты знаешь, как играть в эту игру, например, ты уже до этого играл в эту игру, ты играл 15 тысяч кампаний правил по Dungeon World, и ты сейчас сидишь, смотришь, как кто-то другой играет Dungeon World.
Да, и ты видишь, что они играют неправильно, они неправильно используют правила, делают все неправильно, но при этом ты им все это расскажешь, но при этом они все получали удовольствие.
Ну, прошлое это изменить нельзя, но это, мне кажется, ну, это обратная связь, которой гипотетически можно прислушаться.
Очень гипотетически, прям, знаешь, так это.
Ну, блин, а тоже вовлеченные в процесс люди.
Нет, не вовлеченные, они сидят со стороны, смотрят. Вовлеченный, когда сидишь и играешь, это вовлеченный. Я когда пришел, посмотрел просто на то, как играют другие, нет, ты не вовлечен. Ты просто посмотрел со стороны.
Не знаю, я считаю то, что можно спрашивать фидбэка у зрителей. Ну, только если это не совсем реально какие-то вообще левые люди, которые там посмотрели, типа, 10 минут и потом уткнулись в телефон. Ну, типа, у них ничего ты не добьешься от них конструктивного.
Возможно, он сразу все понял.
Ага, но это уже совсем другая история. А может ли зритель выступать как тренер для группы новичков? То есть, вот, как бы, мы упоминали ДНД 17 тысяч раз, упомянем 17 тысяч первый раз. А, вот, или, подожди, ты играл 15 тысяч кампаний в Dungeon World, вот, подождите, я сам привел пример, который оскатился в ДНД опять, не надо так делать. И ты решил прийти и посмотреть, как люди, которые только читали, но еще не играли, играют. И вот у тебя есть обратная связь. И, может быть, в этом случае, ну, это, мне кажется, вообще нормально может работать.
Но все же мы понимаем, что всякие бутылки, их нужно прочувствовать. А не прочитать или не послушать от других, как оно должно работать.
Так я и говорю, ты уже играл, и ты, ну, знаешь...
Ты уже играл, вот... а они еще нет. Ты им расскажешь, они, да, окей, все хорошо. Только пока они сами не попробуют, они не поймут этого.
Не-не-не, не в том плане то, что мы собрались, и ты теперь им рассказываешь, как играть. Все начинают играть, просто чувак сидит как зритель. Вот, какая-то может работать?
И чувак сидит как зритель?
Наверное, лучше, чтобы этот чувак сел в качестве одного из игроков. Это будет работать куда лучше, как по мне.
Лучше бы он сел как мастер на самом-то деле.
Не-не, можно сесть как одному из игроков, если мастер, например, тоже не в курсе что-то как.
Ну, в целом, да, я предпочел...
В этом плане, если у нас есть, короче, группа, в которой есть только один опытный чувак, то лучше, как по мне, чтобы он был одним из игроков, чем мастером. Потому что, когда он один из игроков, он выполняет две функции. С одной стороны, он в случае чего может все так же подсказать ведущему, его никто не запрещает, и он учит еще и человека водить настольные ролевые игры. А с другой стороны, он показывает другим игрокам, как можно вообще играть настольные ролевые игры, может быть. Потому что, когда ты... Я помню, когда я играл с какими-то опытными игроками, он делал какую-нибудь заявку или там что-нибудь придумывает на ходу, и ты такой, офигеть, а что так, типа, можно было? И, в общем, если у вас есть только один опытный человек, я бы советовал, чтобы он был игроком, а не ведущим. Так мы убиваем больше зайцев одним человеком. А как зритель, он, конечно, может быть тоже полезен, но далеко не так полезен, как если бы он непосредственно участвовал в игровом процессе. Что в итоге-то? Зрители — это скорее... Как я вначале поделил зрителей на два типа, какой из двух типов более жизнеспособен? Мне кажется, жизнеспособен вполне тип зрителей, которые смотрят на стриме или смотрят записи. Это хорошие зрители.
Есть еще плохие, но о них мы не будем говорить, потому что все остальные. И на самом деле я пробовал быть зрителем, и это скучно. Если кто-то может этим заниматься, ну, не знаю. Для меня это какие-то особенные люди.
То есть ты, значит, не понимаешь, каково это быть зрителем, и прогоняешь зрителей, и не терпишь их, потому что сам не понимаешь, да?
Да. Потому что я попробовал, мне не понравилось. Если вам это нравится, ну, по-моему, это две странные.
И, наверное, на этой позитивной ноте мы можем закончить с записью. Ага, мы сегодня думали, ну, сегодня недолго, прошу, спустя час. Окей. Это был «Зайду позже». С вами был Вундер и Масса.
До новых встреч.
Этот выпуск подготовлен для вас силами инди-боярина Константина Байдина. Все ссылочки на то, что мы упоминали, на наш Patreon, на все наши места, где мы есть еще, будут в описании. Всем спасибо и до следующей недели.